Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторник второй седмицы Великого Поста. Мы знаем с вами, что у Бога все живы, и Великим Постом молимся за отшедших наших отцев и братьев, сестер и матерей более, чем в обычные дни, не постовые. А вот мы на радиостанции «Радонеж» благодаря уникальному архиву имеем возможность даже услышать голоса дорогих нам людей, учителей, от которых мы многое почерпнули, многому научились. И благодаря этой возможности продолжаем черпать из этого источника. Инокиня Ольга Гобзева поделилась с нами записями своего уникального личного архива, ее бесед с известным церковным ученым, писателем, публицистом Николаем Николаевичем Лисовым, доктором исторических наук, одним из авторов православной энциклопедии, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества. И сегодня вы услышите беседу инокини Ольги Гобзевой с Николаем Николаевичем Лисовым о торжестве православия, которое мы совершали в минувшее воскресенье. 24 марта по новому стилю Святая Церковь вспоминает патриарха Иерусалимского Сафрония. В заключении этой программы мы напомним вам его святое житие.
торжество православия. Мы все знаем, конечно, что этот праздник был основан и праздновался всегда очень в церкви в связи с борьбой с ересью. Но у меня и у очень моих близких, друзей всегда есть ощущение, что торжество православия охватывает даже несколько более широкий аспект. Не только борьба с ересью, но в самом сочетании торжество и православие таится вот что-то особенное. И я хотела попросить Николая Николаевича Лисового, который, слава Богу, здесь рядышком со мною,
спасибо, Господи,
доктор исторических наук, поговорить об этом празднике, о значении, обо всем, что вам покажется важным.
Спасибо, матушка. Действительно, довольно странно даже, вот так вот на первый взгляд. Есть у нас так называемые двунадесятые праздники, то есть самые чтимые, относящиеся именно непосредственно к жизни Иисуса Христа, Спасителя, к Матери Богородицы, к Матери Божией. И есть так называемые великие праздники, есть самые знаменитые такие праздники великих чудотворных икон, у нас в Русской Церкви много есть. Вот. А вот торжество православия почему-то вот называется только один праздник, и как будто он где-то теряется, как бы вот так вот, вторая неделя Великого Поста, неделя в смысле древнерусского воскресенья. Она так и называлась «Неделя о православии». Как будто, значит, все остальные 51 неделя в году не о православии. И только вот одна вот эта неделя, только она о православии. Вот в чем же тут дело и почему это так? Действительно, у каждого человека, ну, есть свои любимые праздники, есть свои какие-то наиболее близкие душе нашей, как-то сроднившиеся по семейным традициям, твоему собственному жизненному пути. А вот что такое торжество православия и почему оно и над кем торжествует? Я думаю, что, может быть, вы правы, что вопрос не только в том, что оно, православие, то есть, торжествует не только над кем-то, а оно торжествует...
Как жизнь жительствует.
Да, вот как жизнь жительствует. Потому что, ну, если, так сказать, немножко из другой оперы вспомнить, была такая Каролина Лэм, которая однажды разговаривала с герцогом Веллингтоном, а который все кичился, что я победитель со самого Наполеона. А она ему мудро ответила: вот вы только этим и войдете в историю, что победили Наполеона, а вот он войдет сам по себе. Вот да, точно так же да. И здесь. Важно не только, что торжество над кем-то, а вот просто торжество само по себе. И в чем тут дело? Конечно, на самом деле, над кем-то тоже есть. Я вам скажу по секрету, всему свету, по секрету. На самом деле, почти все истины православного учения, догматы православные, все они были утверждены на Вселенских соборах, на Великих Поместных соборах, святыми отцами установлены, в основном в связи с опровержением лжеучений. Вот такой вот парадокс в мире, так вот устроен мир. Не было бы сказано хорошего, если бы его не надо было утверждать, против чего-то неправого. Неправое, оно всегда кричит громче. И приходится ему возражать. Я когда-то разговаривал с одним замечательным историком, крупным нашим, и он рассказывал, я как-то готовил какие-то документы из истории церкви, в том числе публикации. А мне редактор, значит, посмотрел, так посмотрел, и говорит: а что у тебя все документы связаны с какими-то скандалами, кого-то осудили, там, в том числе суд над преподобным Максимом Греком, там еще что-нибудь, там, и так, вот такого рода. А почему ни о чем хорошем документов нет? А вот этот историк и сказал: а вот, видимо, так сама жизнь устроена. Пока жизнь идет хорошо, мы как бы этого и не замечаем, так как мы не замечаем воздуха, которым дышим, а вспоминаем, когда нам его не хватает. Вот тут уж, да, вот уже помирать пришло, вот, а, и человек задыхается, и все. Точно так же и в истории, даже не только в истории церкви, а в истории церкви это тоже наиболее ярко, потому что, действительно, я понимаю этого редактора, который вдруг удивился, не то, что даже возмутился, а удивился, что же у вас так церковная история построена, все на каких-то там несуразностях, скандалах, нарушениях. Не только церковную, просто там бросается в глаза, потому что мы ожидаем только торжества православия постоянно, а оно достигается только в борьбе с нестроениями, с неправдами, с борьбе со злом. И с этой точки зрения, конечно, не только церковная история, а и вся история так устроена. Древние люди, они как-то к этому более чувствительны были. Ну, например, если мы возьмем там древние саги каких-нибудь викингов и прочее, те-то совершенно откровенно так и писали. В этом году ничего не происходило. То есть, ну, никто никого не убил, никто никого не ограбил, никого не осудили на изгнание там и так далее. Ну, ничего не происходило. Жили нормально, детей родили, хлеб выращивали, рыбу ловили. Вот не о чем сказать. А вот на следующий год сожгли там хутор такой-то, и он начинает рассказывать на несколько страниц, как там вот такое вот героическое деяние было, какие-то там сопротивлялись, а какие-то на них нападали там и так далее. Одним словом, как мой покойный школьный товарищ Коля Колыманов был, он придет из кино, когда, и мне пересказывает. Я в детстве не любил кино. Этот бабах, тот нафиг. Этот бабах, тот нафиг. Вот так в истории происходит. Вот если перенести так образно, вот так все в истории происходит. А вот если этого нет, вот этого бабах, то как будто не о чем говорить. И поэтому действительно очень большая сложность и трудность, например, мы с вами это тоже знаем и говорили об этом, как трудно писать, говорить или написать житие святого человека.
Да.
Да, да еще особенно, опять-таки, если он не мучит, про мученика, да, сколько угодно. Можно километрами написать, как его мучили, как он все это переносил там, и так далее. Благодатный материал для писателя. Или там действительно там деятельность святителей в трудные времена. А вот ничего не происходило. И вот поди про него напиши. И вот то же самое мы вот сейчас сказали про древние саги викингов, которые говорят, ничего не происходило. А с этим столкнулась потом русская литература, великая классическая литература XIX века. Оказывается, нельзя, если вообще возможно, но, во всяком случае, очень трудно создать положительный образ героя. Вот Достоевский, например, единственного идиотом назвал. Да. Или наоборот. Только идиота назвал настоящим положительным героем. И то, опять-таки, он не удержался до конца. Он все-таки немножко поскользнулся на бульварный роман в конце.
Угу.
Все-таки в конце-то кончилось как вот как положено в бульварном романе, грубо говоря. То есть вот без преступления и без наказания даже и Достоевский, и никто другой не мог ничего построить. И тот же самый Лев Толстой,
да
и в том числе там, даже говорить не о чем, практически в любом. Мы посмотрим в любом образе классической литературы нашей, нет положительного героя по-настоящему, его трудно описать. Даже положительного старается всегда писатель или драматург как-то выявить в его драматургии хотя бы. То есть, например, описать, как он стал хорошим. Вот он был плохим, а вот потом вот что-то, какое-то борение внутреннее в нем произошло, он себя пересилил, или Господь его вразумил как-то, и он стал хорошим. Или наоборот, как вот он боролся с какими-то искушениями. Известная тема в житиях в тех же самом, что обязательно все святые проходили через искушения, через испытания и так далее. То есть, вот, значит, если этого бы не было, то не о чем было бы говорить. Может быть, он и святой. Он бы всю жизнь был святой, а мы бы...
Ничего не знали.
Страшно сказать. Мы бы о нем не узнали. Не только мы не сказали, нам нечего было бы сказать, но поскольку никому ничего не было бы о нем сказать, то мы бы о нем не узнали. Вот как устроено. Вот та самая поговорка, что не было бы счастья. Да, да несчастье помогло. Вот так же здесь не было бы вот как бы оправдания, если бы не было падения или согрешения перед этим или как-то. Вот точно так же и в истории, так же вся история построена. Иногда вдруг у нас журналисты соберутся на телевидении и начинают, вот наша Россия, вот в ней всегда только сплошные трудности, испытания, Иваны Грозные, темные Василии.
Да,
уж если Василий, то темный, если Иван, то Грозный. Вот все вот так вот как-то. Это неправда, не только Россия. Просто русская история, она ближе, по своему характеру, что ли, она ближе к житию, чем история других стран. История других стран – то же самое преступление и наказание сплошное. То же самое сплошные убийства процентщицы и так далее. Я образно говорю, естественно. Да, да. Вот. А у нас просто вот убиение царевича Дмитрия, а потом трагедия явления самозванцев одного за другим там, и так далее. То есть у нас как бы вот действительно даже и сами исторические феномены, даже исторические испытания, через которые страна проходила, она как будто вот из жанра житийных искушений, соблазнов, борения со злом, вот такого вот явственного борения со злом. И вот то же самое было и в церковной истории. И поэтому, когда вот мы говорим «торжество православия», то, конечно, не возникло бы торжества православия, если бы не было над кем. А что опять-таки происходило бы? Да просто было бы ровное православие, например. Трудно, конечно, это представить.
Трудно.
Да, но вот было бы ровное православие, и сказать бы не о чем. На преподобного Серафима Саровского не напали бы разбойники, не побили его, позвоночник ему не повредили бы, и рассказать было бы нечего во всем житии. Ну, всю жизнь, 50 лет в одной обители, в одной мордовской пуще, в одной то ближней пустыньке, то в дальней пустыньке, и все. И даже вот это вот, скажем, тысяча ночей моления на камне, и то вот что ты про него расскажешь.
Да.
Что первая ночь, стотысячная ночь,
да.
А сказать-то нечего. А вот когда начинается вот испытание, если вот пришли там разбойники и побили, а у него был топор в руках, а он не поднял этого топора, вот это тогда вот получается уже драматургия, уже история. Точно так же и здесь. Действительно, торжество православия было подготовлено целой полосой, несколькими веками еретических нестроений Византии. Я не говорю сознательно в церкви византийской. На самом деле, можно и так сказать, конечно, что нестроение в византийской церкви. Но, как мы помним, не случайно мы каждый раз говорим, что император был иконоборец. Вот еретиком был император, а за ним и все остальные. Это правильно сказано. Мы с вами неоднократно говорили, что и в византийское время, и вообще в православной империи так устроено, что вот император во главе. Как и какой император будет, такая будет и империя, такая будет и церковь. Так было и в Византии. А императоры, они обладают такой странной особенностью. Ну, не странной, я понимаю, человеческой особенностью. Они любят вмешиваться во все. Иногда это бывает очень даже разумно и правильно. Например, такой волевой, властный, там, скажем, император Константин Великий, еще даже не будучи православным, то есть он даже не крещенным не был, а он собрал Вселенский собор в Никее, он на нем председательствовал и даже продиктовал святым отцам Никейского собора, как должно быть сформулировано главное вероучительное слово, символ веры. Вот это слово «единосущее» – это он вставил, слово «единосущное». Он впрямую вставил, как редактор, не будучи крещенным вообще, но император. И никто, кроме него, не имел полномочий созвать Вселенский собор, и никто не имел права утвердить его постановлений. кроме императора. А представляете, наоборот, происходит несколько времени уже, и после Константина, вскоре после Константина, уже появляются на престоле императоры ариане. Вот то самое арианство, с которым боролся Константин, и на котором, в общем-то, Никейский собор как бы поборол. Первая такая догматическая победа православия. Первое торжество православия на Никейском соборе. Вот. А уже в следующие императоры опять были ариане. Потому что дело заключается в том, что не всегда человеку, даже уполномоченному, даже свыше санкционированному, как бы свыше уполномоченному, не говорю уже о том, что там, скажем, помазанному там и так далее. Почему не говорю помазанному? Просто императоры византийские не помазывались. Вот они считались, что они сами по себе, так сказать, как бы легитимные. Они начали помазываться только аж в XII веке, вскоре перед концом империи. А так по-настоящему-то этого не было. А вот Константин, я вам даже говорю, он даже возглавлял как бы и церковь, и деятельность Первого Вселенского Собора, не будучи вообще крещенным. При этом это не мешает нам признавать его все равно святым и равноапостольным. И точно так же вот с императорами-еретиками происходит. Они, может быть, неплохие люди в чем-то. Может быть, некоторые из них могут быть и хорошими полководцами, и неплохими администраторами. И даже, так сказать, ну, как по какой-то светской своей логике, вот, например, как возникает, а не только императорская, естественно, но и преимущественно императорская ересь, как вот иконоборчество. Ну, довольно естественно. Императоры, как и все мы, христиане, тоже читают жития святых. И сколько раз мы читали в житиях святых и в исторических источниках по гонениям на христианство времен первых императоров, и видели там, за что мучили и за что казнили мучеников. За то, что они отказывались поклониться идолу. И вот приходит ему в голову, или приходит не в меру умный консультант, так тоже бывает, вот, и говорит: «Ваше Величество, посмотрите-ка, практически что такое икона? Ну, такой же идол. Вот приходят люди, наши темные бабушки в наших приходах, и не только молятся перед этими иконами, но и лобызают их, всякие формы почитания перед ними совершают.
Разговаривают
с ними, и украшают. И, собственно говоря, получается так, что вроде бы действительно, да даже более того, может быть, по своей богословской не очень образованности какая-нибудь бабушка, даже вполне благочестивая, может быть, она действительно переносит на эту икону то почитание, которое положено по VII Вселенскому собору, почитание первообразного.
Да.
Но у нее, так сказать, ее мышление до первообразного, может быть, и не долетает. А вот матушка Смоленская, или матушка икона Владимирская, или матушка Тихвинская, она вот перед ней. И она перед ней падает на колени, и она перед ней молится и плачет, и ее лобызает, и ее сопровождает в крестных ходах.
И она помогает.
И помогает. В том-то и дело. А какой-то ученый-консультант приходит к императору и говорит: какой серый народ у вас, почему вы не работаете вообще? Вас Господь накажет. Вы не просветили свой народ. У вас народ темный, он все ползает на коленях и лобызает деревяшку. Вот ведь как говорит ученый-то консультант. И вот точно так же было, поверьте мне, и перед византийскими императорами. А консультанты тогда были: ой, какие ученые! И они все церковные были, и они все верующие были. И все могли привести все примеры из Библии, и все примеры могли привести из Нового Завета, и все примеры могли перечислить из житий святых. Ну и император... У него вдруг открываются глаза, он действительно, что такое? Почему эти темные бабушки молятся перед этими раскрашенными вапами, то есть красками, вапами раскрашенные дощечки? И вот иконоборчество возникает как борьба с идолопочитанием, с пережитками идолопочитания. Своеобразный такой вот как бы фундаментализм. А давайте-ка вернемся к подлинному христианству. Ведь подлинное это христианство, оно ведь когда-то не знало икон. Хотя, опять-таки, мы сейчас об этом тоже поговорим. И это неправда.
Неправда.
Да, да, до нас не дошло икон того времени. Ну, не дошло. Хотя, по преданию, скажем, та же Владимирская икона, она была написана самим апостолом Лукой. И точно так же про многие другие чудотворные иконы мы знаем, что они были, во всяком случае, по преданию восходят еще к апостольскому времени, а может быть и к земной жизни самого Господа Иисуса Христа. Или что первую Богородичную икону как бы осенила своим благословением еще сама Богородица при жизни своей. И опять-таки тут противоречия нет. Источники исторические, они не все знают. Вот парадокс такой. Мы ведь даже и про нашу современную жизнь не все можем подтвердить документально. Ну что мы со своей черепушкой и со своими компьютерами сегодняшними, что мы можем действительно точно знать про то, что было во времена Иисуса Христа и апостольской проповеди? Конечно, нет. Но дело в том, что вот фундаменталисты, причем самых разных религий, Вот сейчас мы сталкиваемся таким, вышло на передний план, на политический и культурологический передний план, например, вот такая вот всякая фундаменталистская тенденция с исламом связанная. Их уже не устраивает классический нормальный ислам. Нет, им вот подавая, опять-таки, тоже обновление своеобразное, а вернее возвращение к древним временам. Чтобы вот так вот казнить еретиков на площадях там, и так далее, и так далее. Вот практически вот это же самое фундаменталистское, ну, как бы фундаменталистская ересь. Она одна из неизбывно принадлежащих человеческому разуму. Нам кажется всегда, вот нам по нашей, так сказать, неразумности, нам все время кажется, что... Осложнилось все, а значит, и исказилось немножко все со временем. Вот когда-то, ведь вот Христос ходил с апостолами с одной переменной рубашки. Две-то не надо, вторую отдай ближнему. А зачем вот теперь мы ходим в красивых ризах церковных? Зачем вы совершаете такие пышные богослужения в великолепных пышных зданиях? Ведь Христос-то этого все не делал. И апостолы ходили, проповедовали на рынках и на площадях. И вроде бы как будто, вот кому-то на первый раз, как будто кажется, что действительно что-то в этом есть. Ведь действительно. А на самом деле получается, что люди готовы уничтожить ради вот этой, так сказать, как бы ереси фундаментализма, готовы уничтожить реальную, наработанную, намоленную форму почитания Божию, которая Богом уже давно благословлена и принята.
И принята.
Вот в чем дело. И тут получается так, что они пытаются сделать святее самой церкви, они пытаются сделать святее самого Господа Иисуса Христа или апостола Павла. Еще апостола Павла, помните, упрекали за то, что «а почему ты сажаешь в первом ряду в церкви богатых и знатных?» Это неправильно, это не фундаменталистски. А он посадил, однако, и понимал, почему. Потому что эти богатенькие и знатненькие, они и помогут создать и укрепить земное существование церкви. Церковь-то ведь до второго пришествия на земле должна существовать. А на земле-то это значит вот и с нашей грязью, и с нашим бездорожьем, и с нашей бедностью, и с нашей безысходностью. И вот для того, чтобы оно здесь существовало, вот нужно, чтобы каждый один может копеечку. Мы не говорим о том, что лепта вдовицы не имеет своего значения. Конечно, имеет. Да, лепта вдовицы. Но, тем не менее, мы, например, знаем, что все-таки храм Христа Спасителя в свое время был, конечно, только на 10%.
На копеечки,
На народные копеечки. А остальные-то 90% государь-император благословил из казны. И точно так же почти все остальное. И поэтому тут вот такое вот, вот то древнее иконоборчество, оно сказывается, ну, до нашего времени. Ну, вы же помните, это на наших глазах все было, когда в 95-м году впервые заговорили, что давайте восстановим храм Христа Спасителя.
Да, да.
И все говорили, да вы что? Ну, во-первых, это невозможно. Этот миллиард рублей будет стоить. Да вы лучше этот миллиард потратите на бедных, на нищих. Вот помните, что говорили?
Да, да, да.
Все говорили это. Причем самые разные. И церковные люди говорили. И ученые люди говорили. Академик Борис Рыбаков по свое время, помню, об этом говорил то же самое. И писатели, и поэты многие к этому вполне патриотически настроенные.
Да, 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 да.
И тоже к этому примыкали. Да. А вот однако, вот Бог дал, и мы воссоздали храм Христа Спасителя. Конечно, не в том первозданном величии и великолепии, наверное, но тем не менее...
Нет, он уже и намоленный.
Он есть. Намоленный, и он слился в церковной традиции вот с тем, что было. Вот на первообразное перешло. Вот
да.
Почитание нашему современному храму Христа Спасителя, конечно, он уже, так сказать, на первообразный храм Христа Спасителя, мученически погибший в 31-м году, вот вполне перешел. Это почитание перешло. Поэтому с этой точки зрения очень по-человечески понятно, как возникают ереси. И апостол Павел сказал, должно приходить ересям. И в том числе, как иконоборчество возникло. Но вот как, наоборот, ушли от иконоборчества, вот это более интересно. Вот тут ушли с помощью любви, с помощью семейной преданности, женской любви, женской верности. Ведь, собственно говоря, вот вы сказали, праздник, торжество православия, его впервые праздновали 11 февраля 843 года. То есть оно точно известно, да, когда это было. И было так. Умирал император Феофил. Он был, в общем-то, очень неплохой император. Вот то самое, что я вам говорил. Вроде бы все при нем, все нормально. Кроме вот того, что он был гонителем православных, гонителем иконопочитателей. В том числе даже собственной жене императрице Феодоре не разрешал держать иконы в доме. Однажды он зашел, увидел у нее в комнате иконы, ну, она ему сказала, что это игрушки, это мои игрушки, мои куклы. Сделала вид. Ну, а он сделал вид, что он так...
Поверил.
Так и поверил, да. Но когда пришло время ему умирать, после 12 лет царствования и после 12 лет очень жестких гонений против почитателей иконы, ему было трудно умирать. Он трудно умирал. И вот однажды сидевшая возле его постели Феодора даже увидела во сне, что как будто вот его влекут на какой-то суд священный, обнаженного, избитого, бичуемого. И судья, некий грозный царь, сидит перед иконой, перед большой иконой Спасителя, и его судит. И она... Феодора, начала за него заступаться, и плакать, и молить, и умолила этого судью, и она видит во сне, что его велели освободить, и развязали, и велели его одеть, наготу избитую, так сказать, и как бы прощение его произошло. Она просыпается и слышит в это время, ее муж как бы в бреду все время стонет. Ох, бьют меня, ох, бичуют меня за эти иконы. Через несколько дней он умер. Императрица уже поняла, что вот тот сон ее был не случайный, что действительно можно умолить правосудие Божие о прощении ее мужа. она перед его смертью, как в житии сказано, вернее, вот в этой повести о прощении Феофила, она даже, может быть, даже, говорит, иногда и насильно, но тем не менее принесла иконы и заставила его перед самой смертью облобызать иконы, приложила к его губам иконы, то есть как бы примирила его, хотя он сопротивлялся, не хотел до последнего. А когда он умер, она призвала к себе духовенство во главе с патриархом Мефодием. Патриарх Мефодий был как раз один из тех крупнейших деятелей иконопочитания, который сохранил верность иконе. И она сказала, я говорит, знаю, что вы хотели бы восстановить в церкви иконопочитание. Я дам вам это. Но давайте вот и вы мне помогите. Я считаю своим вот христианским долгом, я молюсь и буду молиться о прощении моего мужа. Пусть вы всей церковью помолитесь о прощении императора Феофила. И я верю, что
он будет прощен.
Так и будет. Мефодий ей говорит, знаешь, говорит, царица, это выше нашей меры. Но поскольку, значит, в Евангелии сказано, что по вере вашей вам будет, если ты действительно веришь в это и будем молиться, ну, я думаю, что давайте будем молиться, будем молиться вместе. Ну, конечно, тут историк, источниковед придет и скажет, ну, все понятно, они просто договорились. Да, и это тоже есть. Несомненно, мы уже сказали, что во главе церкви был император, естественно. Вот. Но, тем не менее, вот не так вот просто придумывать такую историю, ни церковная сторона со своими авторами житий, ни светская сторона с ее историческими летописями и хрониками не стали бы придумывать. Этого почти невозможно придумать, вот такие вот тонкости и подробности. Вот. И в результате вот именно начался Великий пост, и все молятся. Вот в церкви Мефимоны, а церковь по благословению патриарха Мефодия прибавила к этому постоянные панихиды по императору Феофилу, по его прощению, за его грехи против икон, загонение его против икон. Вот. И на рассвете пятницы Феодоре опять снится сон. Ей снится, что ее муж прощен. А патриарх Мефодий в это же время, после усиленных молений, вот. И было такое чудо. Он написал на свитке список императоров-богоборцев. И вот этого, и вот этого, и непосредственных предшественников Феофила, и Льва Арменина, которого убили в 1820 году, вот, и Михаила, его отца, вот нашего Феофила там и так далее, всех их перечислил, вот, и его вписал. И положил в алтаре в храме. Вот. На утро открывает прочитать этот свиток, потому что положено произносить как бы анафемы.
На, ну, да, 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 да.
Вот. Он видит, список императоров есть, а имени Феофила нет. Вот как будто его и не было. Вот просто на этом месте вот просто ничего нет. Вот. И он пошел и сказал об этом императрице. И императрица говорит, а я тоже вот видела свидетельство о том. И тогда действительно императрица Феодора велела первое же воскресенье, вот первая неделя молитв усиленных Великого Поста закончились, и вот в неделю, то есть в воскресенье, совершить торжество православия, то есть торжественное празднование возвращения в церковь иконы, почитание икон, восстановление во всех и в догматических учениях, и в богослужении, и в церковном убранстве, везде икону восстановить и возвратить. И не только икону, естественно, вообще всякое церковное изображение. Вот с этого началось. И поэтому было постановлено Освященным Собором, что в этот день с тех пор праздновать каждый год в церкви праздник торжества православия.
Вы слушали программу из личного архива инокини Ольги Гобзевой. Это была ее беседа с доктором исторических наук, известным церковным ученым, писателем, публицистом Николаем Николаевичем Лисовым. Он отошел ко Господу на Рождество 2019 года. Помолимся, дорогие братья и сестры, о упокоении души усопшего раба Божиего, преснопоминаемого Николая, в селениях праведных, и да сотворит ему Господь вечную память.
Жития святых. Житие иже святых отца нашего Сафрония Премудрого, патриарха Иерусалимского. Память его Святая Православная Церковь совершает 11 марта 24 по новому стилю. Святый Сафроний, самое имя которого означает целомудрие, родился в Дамаске от благочестивых и целомудренных родителей. С юности блаженный Сафроний стал жить согласно своему имени, любя премудрость духовную и внешнюю, и девственную чистоту сохраняя от утробы матери. Прежде всего, он изучил внешнюю философию, за что и был прозван софистом, то есть премудрым. Это название «софист» в те времена было очень почетным, его получали выдающиеся философы. Желая после внешней философии приобрести духовную премудрость, блаженный Сафроний обходил монастыри и пустыни отшельников и получал от богоугодных отцов пользу для своей души. Пришел он и в святый город Иерусалим, и, посещая ближние монастыри, вошел в киновию великого Феодосия, где нашел инока Иоанна, прозываемого Мосх, человека добродетельного, притом весьма искусного и во внешней, и внутренней премудрости. Софроний привязался к нему всем сердцем, как сын к отцу, как ученик к учителю, и следовал ему всюду до самой его кончины, ходя с ним вместе по монастырям и пустыням, посещая святых отцов и записывая их жития. В это время царь персидский Хазрой-младший пошел на греческую землю войной по следующей причине. Мучитель Фока убил греческого царя Маврикия и захватил царский престол, а царь Маврикий когда-то оказал большое благодеяние Хазрою персидскому. Когда услыхал Хазрой об убийстве благодетеля своего, греческого царя Маврикия, сильно пожалел о нем и, нарушив мирный договор с греками, пошел мстить за убиение Маврикия. Персидские войска вступили во многие греческие владения, главным образом в Сирию, Финикию и Палестину, и покорили их. В это время святые Иоанн и Софроний ушли из Палестины, а после ухода их был взят персами святый город Иерусалим и святое древо животворящего креста Христова вместе со святейшим патриархом Захарией было захвачено в плен. Оно пробыло в Персии в плену 14 лет, к великой скорби и сожалению всех христиан. Святые Иоанн и Софроний пришли в область Антиохийскую и по обычаю своему, подобно пчелам, летающим по цветам и собирающим мед, обходили все места, где только слышали о добродетельных отцах, и, собирая духовный сод слаще медового, записывали их жития в книгу «Лимонарь». Когда же и туда стали приближаться персидские войска, они отплыли в Египет, в Александрию, где делали то же самое. Великую пользу принесли они всему потомству христианскому, описав деяния и поучения многих святых отцов, что видели они своими глазами и своими ушами слышали. Святый Софроний, когда прибыл в Александрию, не был еще пострижен в иноческий образ. Отсюда видна удивительная добродетель святого целомудренного Софрония. Будучи мирянином, он так много трудился, посещая в разное время монастыри и пустыни, и с таким усердием искал себе душевной пользы, как бы встать на путь спасения, что до пострижения в иноки уже был совсем как инок, проводя добродетельную иноческую жизнь. Потом он был пострижен учителем своим во время постигшей его болезни, от которой он думал, что умрет. Выздоровев от болезни и уже будучи иноком, он еще больше трудился и заботился о своем спасении и спасении других. В это время в Египте распространилась Севирова монофизитская ересь, и они оба с учителем много боролись с еретиками. Мудрые и начитанные в Божественном Писании, они спорили с ними и побеждали их. Оба эти святые обыкновенно старались каждый день поучаться чему-нибудь новому, видя или слыша что-нибудь полезное для себя. И случилось с ними следующее, как рассказывает о том Иоанн. «Я с господином моим Софронием Премудрым пошел в дом Стефана Философа, жившего по дороге в церковь Пресвятой Богородицы, построенную патриархом Евлодием на восток от великого Тетрафила. Был полдень. Когда пришли мы к дому Философа и постучались в ворота, привратник сказал нам: «Еще почивает, господин мой, подождите немного». Тогда я сказал господину моему Софронию: «Пойдем к Тетрафилу и побудем там. Это место уважается жителями Александрии. Говорят, царь Александр Македонский принес из Египта мощи святого пророка Иеремии и положил там, когда основывал в честь себя этот город». Придя в место, называемое Тетрафил, молча сели подле них со своими книгами. В разговоре друг с другом один слепой сказал другому: «Друг, как ты ослеп?» А тот отвечал: «В молодости я был корабельщиком. Когда мы плыли из Африки, мне очень много пришлось смотреть на море. На глазах у меня сделались бельма, и я ослеп». Потом другой на вопрос, как он ослеп, отвечал: «Я работал на стеклянном заводе, и однажды неосторожно, делая стекло, обжегся. Так от огня я потерял зрение». Рассказав причину своей слепоты, два слепых спросили третьего, как он ослеп. Тот отвечал им: «Когда был я молод, я не любил трудиться и работать, а нравилось мне лениться. Будучи же сластолюбив и не имея чем питаться, я начал воровать. Однажды я пошел за носильщиками, чтобы посмотреть, куда положат мертвеца, которого несли хоронить, одетого в дорогие одежды. Его похоронили у церкви святого Иоанна. Когда настала ночь, я открыл склеп, вошел туда и снял с мертвого все, оставив на нем только рубашку». В Выхожу я из склепа, а во мне говорят злые мысли. Вернись, возьми и рубашку, ведь она очень хорошая. Вернулся я окаянный, чтобы снять рубашку и оставить мертвеца нагим. И вот встал мертвец, сел передо мною, поднял руки и пальцы, и своими пальцами ободрал мне лицо и выцарапал мне оба глаза. Тогда я, окаянный от беды такой и от боли, едва вышел из склепа. Вот как я ослеп. Услышав это, поманил меня господин мой Сафроний, и мы ушли от слепых. И сказал он мне: «Правда, отец Иоанн, сегодня нечему больше учиться, достаточно полезного узнали, что никто, делая зло, не может укрыться от Бога». Во время пребывания в Александрии Египту начало угрожать персидское нашествие. И блаженным отцам Иоанну и Сафронию пришлось бежать и оттуда. Прожив несколько лет в Риме, преподобный Иоанн, учитель Сафронии, уже будучи старцем, отошел ко Господу. Умирая, он завещал возлюбленному своему ученику и духовному сыну Сафронию, блаженному, не погребать его тело в Риме, но положить деревянную раку и отвезти на гору Синайскую. Если же нельзя будет достичь Синайской горы из опасений нападений варваров, то погребсти мощи в Киновии святого Василия Великого, где преподобный Иоанн был сначала иноком. Так он и сделал. Сам же он остался жить со своей братьей в Иерусалиме. Спустя недолгое время после прибытия святого Сафрония из Рима в Палестину соизволил Бог возвратить из плена в Иерусалим святое крестное древо и патриарха Захария. Через несколько лет честное древо животворящего креста Господня царем Ираклием было перенесено из Иерусалима в Царьград, чтобы столь великое христианское сокровище не взяли опять в плен какие-нибудь враги. Патриарх же Захария недолго пробыл на престоле после возвращения своего из плена и отошел к Господу, а преемником его на престоле был опять Модест, но прожил только 2 года. По смерти же Модеста на патриаршество в Иерусалим был избран святый Сафроний. В это время возникла ересь монофилитов, иначе сказать единовольников, признающих в лице Христа в 2 его естествах, божеском и человеческом, одну волю и одно действие, как будто бы каждое естество не имело своего особого, свойственного ему действия и желания. Исповедующие такое учение хулят Христа, признавая его несовершенным в обоих естествах. Весьма воспротивился этой ереси святейший патриарх Иерусалимский святый Сафроний и, собрав у себя поместный собор, проклял эту ересь единовольников и разослал всюду списки постановлений своего собора, которые читались потом на 6-м Вселенском соборе. Писал же святый Сафроний и много других полезных Церкви Христовой слов, поучений и гимнов, и житий некоторых святых, например, святой Марии Египетской, прожившей подобно ангелам в пустыне дольше обыкновенной человеческой жизни. Он хорошо пас Божию Церковь, заграждая уста еретиков и далеко отгоняя их, как волков, от словесного стада. Потом случилось опять по Божию попущению нашествие варваров на Сирию и Палестину, которые осадили Иерусалим, а через 2 года заняли его. Святейший патриарх Сафроний с палестинскими христианами заперся в святом городе. В конце 2-го года осады, доведенные до крайности христиане, вынуждены были сдаться врагам и отворить им город. Но прежде святейший патриарх Сафроний послал к князю Агаринскому Амару условия мира, в которых первым было не причинять никакого насилия и обиды христианской вере и святой Божией Церкви. Амар дал обещание исполнить это. Лицемерный и лукавый, он притворился кротким и смиренным, как овца, будучи внутри хищным волком. Оделся в изорванную одежду из верблюжьего волоса, вошел в город пешком и спрашивал, где церковь Соломонова, желая совершить там свои богомерзкие молитвы. Святейший Сафроний вышел к нему навстречу и, увидев его в таком лицемерном виде, сказал: «Вот, будет мерзость запустения на месте святом, предсказанное пророком Даниилом». Нечестивый агаринский князь не сохранил условий мира, которые пообещал святейшему патриарху Сафронию, и начал причинять многие беды иерусалимским христианам. При виде этого святый Сафроний постоянно рыдал и молил Бога взять его душу от земли живых, чтобы не видеть ему более несчастья христиан и мерзости запустения, оскверняющей святые места. И был услышан, вскоре окончив плачевную жизнь свою. и перешел от земного слезного Иерусалима к небесному радостному, в обитель всех, веселящихся о Христе Иисусе, Господе нашим. Ему же слава во веки. Аминь.
Жития святых.